Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Ганна Соус, на чарзе «Праский акцент». Тема выпуску «Справа Навального. Для России, для Беларуси, для Захаду». Чому Путин посадил Навального? Ти стане гэта политик российским Нельсоном Манделом? Ти пляскае Лукашенко уладки з нагоды прысуду Навальнаму? Гэтай тэму ў «Праскім акценце» абмяркоўваюць супрацоўнікі Беларускай службы Радио Свабода Сергей Навумчык і Віталь Цыганкоў. І аглядальнік рускай службы нашага радио Андрей Шары. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Чаму Путін пасадзіў Навальнага? Хваля пратэста ў Расіі, здаецца, ідзе на спад. Рэйтынгі Навальнага нават у Маскве не ўражваюць. Ну, гэта не Ельцын часоў позняй перабудовы, там, дзе 80% было ці колькі. З іншага боку, Хадарковскі, скажам, яго сувязямі ў эстэблішменце, грашыма, быў небяспечны сапраўды. Ну, па меншай меры, у пэўнай лёгіцы аўтарытарнай улады. Ну, а Навальны? Чаму пасадзілі? І ці падобная ось лёгіка Пуціна на тую, якой кіраваўся Лукашэнка, калі сажаў сваіх апанентаў? Андрэй, як вы мяркуеце?
У мяне нет ответа на этот вопрос. Есть 10 версій, каждая из которых имеет равное право на существование. Во-первых, первая версия, которая всплывает каждый раз, когда очередной политический соперник Путіна оказывается за решёткой или в эмиграции, это личная мстительность Владимира Владимировича, который не переносит на политической арене людей, которые осмеливаются выступать против него лично, как это сделал Алексей Навальный. А вторая версия – это версия о борьбе кланов в кремлевском руководстве. Именно это многие сейчас обозреватели объясняют вот то, как шел этот процесс, то, что Навального зарегистрировали кандидатом в мэра Москвы, то есть есть якобы какие-то либералы относительные, которые хотят его, значит, каким-то образом оградить от такой судьбы арестанта, но есть консервативное или там радикальное крыло в Кремле, которое неизменно оказывается сильнее при всех вот этих приговорах. Третья версия – это версия просто логики политических процессов и логики всего того, что происходит в России в последние полтора года. Это очень испуганная власть, которая закатывает под асфальт любое сколько-нибудь выдающееся проявление протеста. Как ни печально, эта логика, эта тактика, она существует, тут даже не надо гадать и быть политологом, она существует, она приносит свои плоды. И в логике этого, этой политики, в логике этих действий, тюремное заключение Навального – это абсолютно логичная вещь. Через полтора года после протестов декабря 2011 года фактически все лидеры протеста, те, кто продолжает оставаться лидером, они сейчас удалены с политической площадки, так или иначе. И Навальный, Удальцов, и либо стали такими белыми пушистыми, как Прохоров или как отчасти партия «Яблоко». Вот три версии, которые могут быть правильные, могут быть и нет, но где-то там, видимо, правильный ответ в сочетании, как мне кажется.
Виталь, а який ваш погляд, який ваш отказ на это питание? Вот тут, как бы, белорусский досвид у чимсти может быть корыстным, что махчима Путин посадил Навального с той же причины, с якой Лукашенко тримая за кратами своих оппонентов?
Ну, когда уже непосредственно говорить про соправданный белорусский досвид, тут уже можно пожартовать, что он в полном смысле отворотный, когда Александр Лукашенко сажал своих политических оппонентов после президентских выборов, а Владимир Путин робит это до президентских выборов, задолго до выборов. Так что, какое решение больше, скажем, мудрое с пункта гляжения влады, часто сказать. Вертающийся до тех версий, про которые сказал Андрей Шары, безумовно, как он слушно заважил, все они мають право на існування. Мені одне, що здається найбільш реалістичною, це версія нікого там помслювого характеру у Владимира Путіна. Ну, вона достатньо популярна. Завжди, коли відбуваються такі посадки, хочеться потламати це некими особистими якостями керівника, який керує цими посадками. Але мені здається, ну, вона не зовсім правдива. І той же Борис Німцов намного більш жорстко критикує Путіна, як мені здається. Чи інші, скажімо, менш відомі лідери опозиції. Тобто тут такої закономірності не назирається. Німцов, дай Боже, йому покуль на свободі, і якби ніяких справ супротиву нема, хоча він давно і більш критикує Путіна. Мені здається, особливість Навального у тим, що він, на моє розуміння, хотів вийти зі свого електорального гетто, у яким сидять інші опозиційні російські лідери. Він, от, як мені здається, хотів подобатися не тільки ліберальної громадськості, але і широким народним масам. Ось недавно була дискусія на конт заяви опозиції, на конт подіїв у російському місті Пугачову, де жихари запотребували виселити чеченців. Заява Навального була просто в таких, ну, шовіністичних, можна сказати, некоторые оцінили фарбах. Це якраз, мені здається, доказує те, про що я кажу, що місто Йон хвалювався про широке коло прихильників, а не тільки ось про гэту ліберальну громадськість. І в гэтым сенсі, ну от, з мого пункту вежання, став небезпечний для російської влади.
Сергій, а от ми вже перейшли до теми феномена Навального як такого. Ось як ви міркуєте, його посадили тому, що, так би мовити, ну так карта випала, на кого Бог пошле, що називається, от, скажімо, Немцова не посадили, а його посадили, кинули там в Кремлі монетку, випало на Навального. Це все ж таки є некі особливості ось цього персонажа. І, можливо, ось той, про що сказав Віталь, він, як би, може бути не той, хто, ну, скажімо так, скине Путіна, але це той типаж, який може скинути Путіна.
Звісно, ніяких випадковостей там у Кремлі, у їх, і у Кремлі, у Луб'янці, у їх нема. Це ясно. В будь-якому разі на тому зровні, на яким вже приймаються кінчаткові рішення. Ось на самому початку, Юра, ви сказали, що, ну, звісно, рейтинг Навального, це зовсім не рейтинг Єльцина часов, так сказати, пізньої перебудови. І мені здається, що ось відказ якраз у цій фразі, в якому сенсі. Так, у Єльцина, звісно, був величезний рейтинг, але в значній ступені він був величезний тому, що були такі, ось такі були настрої, громадські настрої. Демократизація з кожним днем, вона поширалася, голосність поширалася, люди робилися все більш і більш активними. І кожен, хто сопротивлявся, активно сопротивлявся, ну, у той момент, скажімо, ЦК КПСС, або там Горбачову, він виносився на поверхню. Це один бок, але і другий бок. От ті, хто був наверсі, хто організовував цей супротив, хто сопротивлявся, вони так само, у свою чергу, підпитуючися от з цієї енергії, вони були каталізатором цієї громадської активності. І ось мені подається, що якраз таки ось Навальний, він і у значній ступені був каталізатором, мог виступати каталізатором активності. І він був незвичайною фігурою. Ну, Німцов, ну що Німцов? Німцов вже був першим віце-прем'єром, він вже був. Це як на президентських виборах 94-го року Шушкевич. Шушкевич, ну, він вже був. Остатні, ну, і про Явлінського так само говорки немає, він вже там амаль 25 років, да. Всі Ходорковський, ну, Ходорковський в тюрмі, плюс олігарх. А ось Навальний, абсолютно свіжа фігура, яка з одного боку, ну, не заплямлена, скажімо так, у двокосі знаходженням во владу, з другого боку, вона, звісно, ніяк не примилилася до ось цієї свідомості. І він, звісно, при певних обставинах мог би бути ось цим каталізатором такої активності. Навряд чи б він би електорально перемог з шерегу причин, але ось вельми моцно б узняв би цю громадську активність, що, звісно, Путіну не треба.
Андрій, ваш погляд на ось цей феномен Навального, він справді виломується з ось цього звиклого шерегу російських опозиційних лідерів, це Немцов, Явлінський, Касьянов, Рижков. Ось про Навального часто говориться націоналіст, часто говориться популіст. Коли, скажімо, ось ці політики оперують там, ну, некими високими категоріями, там, демократи, скажімо, там, ринкова економіка, Європа, а Навальний говорить просто, каб не крали, ворують. По щирості, от, некоторі люди кажуть про Навального, так це ж молодий Лукашенко. Крихту інша лексика, але от вся стилістика, яна вельми подобна.
Я думаю, что прав Сергей и прав Виталий, говоря о том, что это новое политическое лицо, особенность тут Навального вот в чем. Он пришел не из власти, не через власть, он идет снизу. И он идет с простыми и понятными каждому человеку лозунгами борьбы с коррупцией, прежде всего. Это площадная, не битая никем карта. И, конечно, с этой точки зрения, это главный его политический ресурс. Знаете, я вспоминаю жабу одну в интернете годичной давности, когда вот был расцвет этого движения протеста, Навальный в виде кулачного бойца. Это такой абсолютно голливудский тип, окровавленное лицо, кулаки, ну, абсолютно, то есть парень с нашей улицы, кулачный клуб, да, вот. И с этой точки зрения, конечно, часть гопников за него бы проголосовала, и сейчас вообще довольно модная в части политологических кругов российских разговор о том, что российское националистическое движение, Андрей Андреевич Пьянковский любит об этом говорить, значит, оно совершило, как он говорит, коперниковский поворот от национализма такого звериного, пещерного, к национализму, который означает сохранение русской нации. Вот этот лозунг сохранения русской нации – это лозунг Навального. Какая-то часть националистической тусовки, они могли бы поддержать Навального, и сермяжная правда в том, что латентный национализм присутствует в большей части российского электората, бытовой национализм. И другие вопросы. Чечня, война, там причина – это другое дело. Но факт таков, что именно эти лозунги могут собрать определенно больше народу, чем лозунг сейчас борьбы за либеральную Россию, чем те лозунги, которыми кормили Немцов и Явлинский, и вся вот эта вот, значит, публика такая вот либеральная. Он один из кумиров Болотной, и он кумир далеко не всех на Болотной, потому что Болотная, там у кого-то кумир Прохоров, у кого-то кумир кто-то еще и так далее. Болотная, в принципе, это тусовка креативного класса, как мы уже постановили. А Навального там принимали далеко не все. Навальный пришел в эту кампанию, был там принят, нашел очки какие-то свои политические на этой кампании, но ушел из этого круга, потому что он показался ему очень узким о причинах, про которых мы с вами сейчас говорим. Его избиратель, он почувствовал, что с этим избирателем больше определенного там 5-6% голосов он не получит. Поэтому он сдвинулся туда, куда его вели и его личные, очевидно, взгляды, потому что из яблока он был исключен, потому что он за национализм, и много он объяснял, какой он хороший националист и так далее. И тому подобное. Похож ли он на Лукашенко, это я не вижу, честно говоря, большого сходства, но я могу плохо знать вашу ситуацию середины 90-х годов. Лукашенко человек, может быть, политическим инстинктом, да, но Лукашенко это человек с психологией председателя колхоза. Каким он был, таким он и остался. Конечно, у Навального другая психология. За него не будет голосовать деревня. За него будет голосовать большая часть, могла бы голосовать, определенно ли большая часть городской России, потому что Россия больше городская, чем такая вот деревенская страна.
Мы протягнем праски акцент после короткого напомину про основные темы дня. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сярод темы сегодняшней программы. Керавник МЗС Беларуси Владимир Макей бере удел у сустрэчы кіраўнікоў МЗС Усходняга партнерства у Брусэлі. У пятерых фигурантов справы об массовых беспорядках 19 снежня 2010 года Виталя Рымашевского, Андрея Дмитриева, Сергея Возняка, Александра Цадута и Сергея Марцелева минули умовные термины позбавления воли. С былого вязня площади Влади Яроменко взяли подписку про невыезд. Громадянин Непалу, керавник подразделения Международной ассоциации коучев и тренеров, потребуя моральной и материальной компенсации от белорусских уладов за аннулирование визы на белорусском летнище. У Минску 23-24 липня пройдет 6-й съезд белорусов свету. На яго прыедуць каля 200 беларусаў з 18 краінаў свету. 23 ліпеня будзе прэзентавацца новая кніга бібліятэкі свабоды «Жывая мова» Юрася Бушлякова. Выслухайте перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Справа Навальнага для Расіі, для Беларусі, для Захаду». Гэта абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы «Радыё Свабода» Сергей Навумчык і Віталь Цыганкоў і аглядальнік рускай службы нашага радыё Андрэй Шары. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Сергей, вось некаторыя звернулі ўвагу, што прысуд Навальнаму быў агучаны якраз той дзень, калі нарадзіўся Нельсон Мандэла, 95 гадоў. Варта прыгадаць, што ён 27 гадоў правёў за кратамі і ўсё ж такі стаў прэзідэнтам сваёй краіны. Дак вось, на ваш погляд, у святле таго, што і казаў Андрэй, ці можа здарыцца так, што Навальны за кратамі, і это будзе больш значна, больш буйная постаць, чым Навальны на свабодзе, што ён стане, ну, своеасаблівым сцягам расійскага пратэсту. Ці не, вось, скажам, беларускі досвед падказвае, на жаль, што палітыкі, якія, скажам, прайшлі турму, яны, менавіта як палітыкі, я не кажу тут пра чалавечы аспект, яны не сталі большымі палітыкамі.
Цалкам, Юра, з вами згодна, што ў турме за кратамі Навальны, зрэшты, любы грамадзянін, які займаецца палітычнай дзейнасцю, значна больш мае вагі, чым, скажам, у сваім офісе, альбо там, на Радіо Свабода, у эфіры Радіо Свабода, альбо недзе яшчэ. Это безумоўна. Пакуль ён у турме. А вось калі ён адтуль выйдзе, Вот тут сапраўды, вот тут беларускі досвід, мне здаецца, вельмі паказальны. Сапраўды, прыгадаем на працягу апошніх 15 гадоў, колькі пісалі пра тых, хто знаходзіўся ў турме, абсалютна несправедліва быў асуджаны, што вот ён выйдзе з турмы, і гэта будзе бясспрэчны лідар, вот ён, так сказаць, выбухне беларускае грамадства, ён там скіне Лукашэнку, у яго бясспрэчны маральны аўтарытэт. Наконт маральных аўтарытэтаў я спрачацца не буду, але паглядзіце, я назаву прозвішча Клімаў, дзе цяпер? Казулін, дзе цяпер? Так? Іншыя фігуры. Беларусь і, магчыма, Расія, гэта якраз такі ў сілу пэўных прычынаў, не будзем цяпер пра іх казаць, якраз такі ёсць выключэннем з той традыцыі еўрапейскай, як мы бачым па Мандэлі, і афрыканскай, калі чалавек выходзіў з турмы, як Гавел альбо Мандэла, так? Альбо Лех Валенца там інтэрніраваны быў і рабіўся прэзідэнтам. Вось у Беларусі вельмі часта чалавек ўвогуле сыходзіць з актыўнай палітыкі. У чалавекам разе ён сыходзіць з першага шэрагу лідараў.
Віталь, а ваш прагноз, ну, ўсё ж такі, Расія не Беларусь, Беларусь не Расія, но вось на ваш погляд, ужо сёння адбываюцца некаторыя пратэсты з нагоды прысуду Навальнаму. Вось ці стане Навальны такім сцягам расійскага протесту, ці стане лёзунг «Вызволіце Навальнага», вот як бы таким мотто ближайших 5 годов.
Ну, я в значной степени згодна с Сергеем, и он, что называется, снял с языка то, что я хотел сказать, ненавито про то, что когда люди выходят из тюрьмы, политичные деятели, что показывая досвид Беларусь, совсем не обовязково, что яны, что называется, на счете, вот выходить снова в громадское житё, и тот же самый наиболее яркий приклад это Казулин, який, ну, просто незломно себя поводил у турме, и голодовка, и нежелание подписывать никакие прошения, помилование до Лукашенко. И он вышел, дал одну-две пресс-конференции, и все. И просто политическая карьера, ну, на данный момент мы бачим, что она просто рассыпалась, скончилась. То бок, конечно, автоматично лечить, что Навальный станет после выхода с тюрьмы неким стягом нельзя, але все будет зависеть от конкретных обстоятельств, от социально-экономичных обстоятельств и от того, насколько той же Навальный здолее на той момент выхода с тюрьмы, ну, скажем, освобождать себе, иметь себе вот все эти лозунги, которые на тот момент будут самыми важными для громадства. Что до вашего питания, насколько лозунг о вызволении станет актуальным, это безумовно, я сподіваюся на, ну, скажем, мудрость в данном сенсе российской оппозиции, которая не глядит на разное ставление до Навального, до его идеи, про что вот мы сегодня уже казали подчас нашей передачи. Безумовно, вся, мне кажется, повинна подтримать этот лозунг вызволения Навального, не глядя на некие разыходжанні, и это будет и гуманным, и правильным политическим кроком. Натурально, что этот лозунг станет одним из головных подчас политической парку дня. Накольки он будет скликать, скажем, людей, гэты лозунг. Ну, тут у меня так само довольно скептичные, можно скажем, прогнозы и уражения. Я думаю, ну, там, сегодня, в ближайшие дни, некие сотни, максимум тысячи людей выйдут на улицы. Ну, безумовно, это не станет неким массовым рухом. Это, максимум, эти демонстрации будут довольно жестко разогнаны. В том смысле, что, безумовно, под такими лозунгами, ну, не робятся, скажем, такие великие рухи, великие революции, скажем так. Это протест, ну, той самой невеликой, как бы, вельми активной частки, политично активных людей, которые мают в себе как моральный, ну, заповед, моральную задачу, вот, выходить на такие акции, а, безумовно, они не становятся массовыми.
Андрей, и ваш прогноз, ну, тут, может быть, белорусский аналитик, для вас больш далёкія, але аналогія з Хадарковскім відавочная. Вот як, на ваш погляд, Навальны ў турме, Хадарковскі ў турме, як суадносяцца гэтыя вобразы?
Разніца между Хадарковскім і Навальным, одна из разніц, заключается в том, что Навальный заявил официально о том, что он хочет быть президентом России и собирается политическую карьеру свою продолжать таким образом. И он строил её в последние годы ровно под это.
ровно под это. Это как бы признано всеми как факт. Ходорковский после 10 лет заключения заявляет сейчас, что он не будет заниматься политикой и что он будет духовным отцом как бы нации. Он будет писать тексты про капитализм с человеческим лицом, по большому счету. Виталий прав. Конечно, лозунг «освободить Навального» он не может стать центральным лозунгом никакого большого народного движения. Потому что если бы казаки массами вышли сейчас в защиту Навального, или рабочие «Уралвагонзавода» вышли бы, значит, на массовую акцию протеста, а еще лучше на танках выехали, которые не собирают. Вот это бы, может быть, каким-то образом обратило на себя внимание. Но, значит, за Навального выйдет либеральная Москва сегодня, леворадикальная Москва, вот эти все люди, которые, молодые люди, которые любят бегать по переулкам, совестливая интеллигенция, ну и вот часть умеренно националистических политических активистов. Это все та же публика, ее ареал влияния распространяется на Московское, на Садовое кольцо и какие-то крупные российские города.
Что будет каштовать Кремлю справа Навального на международной арене? Тут как бы есть два питания. Одно питание – это что будет каштовать в стосунках с Заходом? Все не может быть так, что вот это станет как бы таким поворотной кропкой, после чего Захад уже упевнится, что в угле Россия – это просто такая великая Беларусь по сутности. И обыходится с ее треба, как с Беларусью. Треба вводить санкции, треба стримливать, то есть принимать это как, ну, некого такого ворога, в певном смысле. Это одно питание. И другое питание, как это отобьется на белорусско-российских стосунках. Так выглядит, что зараз Лукашенко, Путин, ну, все больше робится, скажем так, в певном смысле подельниками. Я не однольковые. И вот, как вы лечите, сегодня Лукашенко пляскает у латки с нагоды присуду?
Я думаю, объективно эта ситуация сближает Путина с Лукашенко, конечно, и на отношениях двух стран, двух лидеров, двух режимов это скажется в сторону укрепления их сотрудничества. Сегодня очень жесткое заявление для дипломата сделал Майк Макфол, посол Соединенных Штатов Российской Федерации. Он назвал открыто этот приговор политическим. Надо посмотреть за реакцией Соединенных Штатов, но там у них есть свой Сноуден на Навального, поэтому эта история вся может вполне закончиться тем, что Барак Обама не приедет в сентябре в Москву, а там может дойти дойти до блокады Сочинской Олимпиады. И тогда это будет очень неприятная история. Мне кажется, вот в этом направлении сейчас реакция и будет, естественно, первая. И европейская реакция будет, она мягче традиционно, чем американская, как мне кажется, хотя все слова там все скажут, ритуальные свои, но мне кажется, это может вылиться в кампанию вокруг вот эти размышления, вокруг того, кто и как будет участвовать в Сочинской Олимпиаде. Как мы знаем, уже в США есть там сенатор, который заявил о том, что надо бы над этим поразмыслить. Мне кажется, пойдет вот сюда, но тоже я боюсь, что тут как бы вся сила уйдет в свисток.
Сергей, вам то же питание. Наступство справы Навального для стосунков Москвы с Заходом и для стосунков Москвы с Минском, где своих политвязней богато, где, так бы мовить, это фактично питание стосунков Беларуси с Европой, и зараз Лукашенко может казать: «Да что вы ко мне привязались? Вы к Путину, Путину, вот попробуйте там вызволить Навального, Ходорковского, вы ж его принимаете? Что ж вы меня изгоем робите?»
Ну, конечно, с Заходом посадка Навального относительно Кремля не полепшить. Иншая справа, что не вельми будет Путин плакать. Вот, скажем, Ельцин образца 91-го года, 92-го плакал бы у такой ситуации, бо он, так сказать, так, ну, те его на отношение вело Россию все-таки до демократии. А Путин везе Россию неким супрасвеглым от демократы на керунку, все больше робится выразная антизаходняя, антиамериканская риторика. Тому не вельми он тут будет Путин переживать. Абсолютно згодно, что это на руку Лукашенку. Это не то, как Лукашенко робила, как кажут, белым и пушистым. Але, скажем, тут уже, так сказать, он отримовывается не один. Уже отримовывается их несколько. Ну, тому, так сказать, он, конечно, может поиграть тут у такие гульни. Хотя, беспречно, что один, что другие, что Путин, что Лукашенко, зрозумело, что они просто семимильными кроками, так сказать, идут до диктатуры. Яны идут просто на перегонки. Тут, причем, и больше за то, я так перекананы, ну, дай бог мне просто помилиться, что это совсем не опошняя такого кшталту акция, ситуация у России? Я думаю, что просто тут будут развязаны руки, и мы еще будем свидетелями шмат таких посадок. Вельми, между иншим, добро, что у России мораторий на смертное покарание. Некоторые аналитики сказали, что ну, гэтым самым Путин перешел такие свои особливо российский Рубикон. Я думаю, что Рубикон был перейдены Ельциным у 99-м годе, когда он назвал своим преемником человека в погонах КГБ. Вот тогда был перейден Рубикон, и Беслан, и Норд-Ост, и посадки, это уже стали питанием часу.
Виталь, и ваш прогноз после справы Навального Россия-Захад, Россия-Беларусь?
Будет Лукашенко пряскать латки, безумовно будет, его все больше подставил для этого. Ну, сапраўды, за апошнюю диктатуру в Европе уже в том же Фейсбуку, про який узгадав Сергей Наумчик, пишет, что не, уже такую формулевку хіба можно вживать, чи больше диктатуры в России, чи больше у Беларуси. Я думаю, Лукашенко такие погляды, такие меркования только радуют. Я нагадаю, что калі в певной ситуации, неважно там его узгадывать, министр замежных справ России Лавров там выказал некую заклопоченность. Ну, был таким момент, коли треба было правами человека у Беларуси, то Лукашенко потом про пару дней отреагировал. Я бы корова мычала, звертаясь до этих слов Лаврова. Теперь, мне кажется, все больше на это в отношениях с заходниками. И он будет говорить, вот, ну, чем он сам, те дипломаты белорусские, что же вы на нас-то накидываете, жить в России робите. Мы еще больше спокойные, мы еще больше мягкие, толерантные по сравнению с наших оппонентов. Мы давно уже их не сажаем и так далее. Так что, конечно, вся эта история развития ситуации в России ему как бальзам на душу. Что тысяча относительно в России и Захода, то не раз уже разгадывали тут выпадок с Ходорковским. И тогда я докладно памятаю, как великая была дискуссия у американской, в угле в заходной прессе. Это были первые годы, скажем, Путин в Голландии, и говорили, что вось, были такие артикулы лоббистов России, что это, мовлял, еще не значит ничего. Он просто змагается с олигархами, он хочет, ну, не скоординовать свою владу, мотивать ее. А олигархи, они же засюда и супрать демократии, мовлял, Путин, то, что сажает олигархов, это не ничего кепского, это не идет супрать демократии. Такие артикулы были. Но зараз, когда он сажает Навального, то это видовочно уже только политика. Лоббистам, скажем, Путина, на Заходе все тяжелее будет некую сдымать за его голос. И мне видовочно кажется, что Путин это разумеет. Значит, не боится погоршения с Заходом, не боится погоршения отношений с США. То бок, саправды, бере крок вот миновито на это. И какие, так сказать, стратегичные тут у его разумения ситуации, чему керамиство России фактически открыто идет на погоршение отношений с Европой и США.